Бишкекте саат 8 ода азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 10-чу июндагы берүүлөрдү улантабыз. Exit poll Казакстанда Токаев 70%дан ашуун добуш алганын жарыялады.
Жаңа бийлик менен жаңа оппозиция келиссөздүн, диалогтун столуна отуруу керек.
Тажик бийлиги таштанды иштетүүчү мекеме ачууга инвестор издеп жатат.
Во всем цивилизованном мире это делается, и у нас тоже должно делаться обязательно.
Эрдоган футболчунун тоюнда күйөө жолдош болду. Илимпоздор планета аралык электрондук валюта ойлоп табышты. Бул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Абалы жаңылыктар түрмөгү Касым Рахманкуловтан.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын президенттигине өз талапкерлигин койгон оппозициячыл саясатчы Амиржан Касанов Казакстанга жаңы бийлик жана жаңы оппозиция керек деп билдирди.
Сондуктан Казакстанга жаңа бийликтен катар жаңа оппозиция керек. Осы жаңа бийлик менен жаңа оппозиция келиссөздүн, диалогтун столуна отуруу керек. Сол диалог аркылуу биз Казакстанды жаңа Казакстан этип, адилеттүү, шынчыл Казакстан ретинде калыпташтыра аламыз. Осы мен бүгүнкү түн ортосунда чыгып, бүгүнкү күндүз ана окуяларды көрүп, талай биздин жаштарыбыздын сонун ийлигинде кетип калганын көрүп отуруп, мен осындай ашык эфирге чыгып отурмун.
Элге сүйлөп жатып, Амиржан Касанов бирдиктүү оппозициянын атынан чыкпагандыгы үчүн улуу утулуп калганын айтып, ошол эле учурда казак бийлигинен алмашуусу элдин пикирин эске алуу менен жүрөрү анык болгонун кошумчалады. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, президенттик шайлоого добуш берүүгө укуктуу казакстандыктардын 77.4% катышты. Ал эми экзит полдун жыйынтыгы көрсөткөндөй, өлкөнүн учурдагы президенти Касым Жомарт Токаев шайлоочулардын 70%, ал эми анын атаандашы Амиржан Касанов 15% добушун алганын көрсөттү. Бүгүн 10-июнда жогорку сотто кызмат өтөп жатып, ток курунун эки колунан ажыраган жоокер Руслан Сапарбаевдин иши карылат. Буга чейин Майлысуу шаарынын соту шалакылык беренеси менен номер 30-895 аскерлик бөлүгүнүн командиринин техникалык маселелер боюнча орун басары Турсуналиевди жана курулуш маселеси боюнча сержант Баймуратовду күнөөлүү деп таап, аларды 3 жыл эркинен ажыратуу чечимин чыгарган, бирок Жалал Абаддык облустук сот Турсуналиевди актап чыккан. Майлысуудагы аталган аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 2018-жылдын 8-августунда кызмат өтөп жаткан учурда ток курунган. Сапарбаевке дарыгерлер 2 жолу операция кылып, 2 колун тең чыканакка чейин ампутация кылышкан. Эл аралык кабарлардан: Молдованын президентинин милдетин аткаруучу Павел Филипп парламентти таркатып, мөөнөтүнө мурда шайлоону 6 сентябрга белгиледи. Филипп мындай чечим кабыл алганын 9 июнда билдирди. Буга чейин Конституциялык сот Орусиячыл президент Игорь Дадонду убактылуу кызматтан четтетип, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Филиппти өлкө башчысынын милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Дадон АКШ жана Евробиримдик менен кызматташууну жактаган Филипп жана анын өкмөтү менен мунасат таба албай келген. 8-июнда баш калаа Кишиневдин көчөлөрүнө жүздөгөн кишилер Дадонго каршы акцияга чыгышкан, Конституциялык соттун чечимин колдой турганын билдиришкен. Ошол эле күнү социалисттик партия жана АСУМ деп аталган Европачыл блок саясий кызматташтык тууралуу келишимге кол коюп, жаңы өкмөттүн курамын бекитишкен. Балыкчыда батуу тоодарылып балдар жабыркады. Балыкчы шаарында кечээ 9-июнда катуу шамалдан улам балдар секирип ойноп жатканы батуу оодарылып кетти. Окуядан жабыркаган 3 жашар кыз реанимацияга түшүп, анын бештеги эжесинин буту сынганы кабарланууда. Ооруканага жалпысынан бул күнү 4 бала келип түшкөн. Буту сынган кыздын абалы туруктуу, ал эми анын сиңдиси дароо реанимацияга жаткырылган. Анын абалы турукташып калган соң аны Бишкекке которуу маселеси да каралууда. Эже сиңдиден сырткары ооруканага түшкөн дагы 2 бала доктурлардын кароосунан өткөн соң үйлөрүнө кое берилген. Окуя Балыкчы шаарынын орун алган. Эл аралык кабарлардан: жекшембиде Бейжиндин талабы менен жарандарды Кытайга экстрадициялоого каршы нааразылык акциясына чыгышты. Демонстранттар Кытайга экстрадициялоого жол жок, Кытайга өткөрүлсөң дайынсыз жоголосуң деген сыяктуу урандарды чакырып жатышты. Буга чейин Гонконг бийлиги Кытайда өлүм жазасына тартуу кеңири жайылгандыктан жана юридикалык системанын тазалыгынан күмөн санап, өз жарандарын Бейжинге өткөрүүдөн баш тартып келген. Бирок быйыл жыл башында административдик бийлик жарандарды Кытайга, Макао жана Тайванга экстрадициялоого руксат берээрин жарыялаган. 9-июнда Иран жаңы абадан соктук коргонуу системасынын бета чаарын өткөрдүм. Иш чарада сөз сүйлөгөн өлкөнүн коргоо министри Амир Хатами Иран улуттук коопсуздук кызыкчылыктарын коргоо максатында өзүнүн аскердик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтерин жана бул багытта эч кимден уруксат сурабай турганын билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф Европа мамлекеттерине Ислам Республикасынын өз аскердик потенциалын бекемдөө аракетин сынга албоону эскертти. Зарифтин мындай билдирүүсү Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маастын Тигранга пландалган сапарын утурлай жасалды. Хейко Маас Иранга барып, өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча келишимди сактап калуунун варианттарын караштырарын айткан. Франция, Германия, Британия, АКШ 2015 жылы Иран менен келишилген макулдашуудан чыгып кетсе да, документти сактап калуунун аракетин көрүп келишет. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, Касым Рахмакулов айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарига азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр болот деп кабарлады. Тоолуу райондордо катуу жаан чачын, мөндүр жаш ыктымал. Батыштан суккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 24, Талас жергесинде 22, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 20 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 7 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында жамгыр жайт, 23 градус жылуу болот. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, баяндар топтомун өтөбүз. Казакстандагы коомдук пикир институту жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, бийликтин талапкери Касым Жомарт Токаев добуштардын 70% көбүрөөгүн алды. Байкоочулар 30 жыл өлкөнү башкарган Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи шайлоодо 7 талапкердин ичинен отурумдук президент Касым Жомарт Токаев жеңип чыгарын мурда эле болгуп жатышкан эле. Жекшембидеги шайлоо күнү Нурсултан, Алматы жана Чымкент шаарларында президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган жүздөгөн адам кармалды. Азыр биз Нурсултанда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асановго телефон чалып байланыштык, акыркы маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Бакыт, кармоолор жана башка жагдайлар жөнүндө кандай маалыматтарың бар? Ой бөлсөң.
Саламатсызбы? Чындыгында эле кечээ 12:00 өлкөдө жүргүзүлгөн расмий эгзит полдордун жыйынтыгы жарыяланды. Сиз белгилеп өткөн жай учурдагы президент Касым Жомарт Токаев добуштардын 70% ашыгын алып алдыга чыкканы айтылууда. Ал эми оппозициячыл талапкер Улук тагдыр кыймылынын мүчөсү Айнуржан Косанов 15.39% добуш алып экинчи келе жаткандыгы болжолдонууда. Ал эми камоолор жана кармоолор жөнүндө айта турган болсок, кечээ Казакстандагы президенттик шайлоо күнү негизинен дал ушул кармоо жана камоолор нааразылык акциялары менен коштолду. Казакстандын ички иштер министрлиги 9 июнь күнү кечинде Нур Султан жана Алматыдагы нааразылык акциясына чыгып кармалгандардын саны 500 чамалагандыгын билдирди. Ички иштер министринин орун басары Марат Кожаев кармалгандар коомдук тартипти бузуп полицияга каршылык көрсөттү деп айтууда. Ал эми алардын кармалгандардын айрымдары кечээ полиция бөлүмчөлөрүнө барып бошотулса, айрымдары кармалып тургандыгы айтылып жатат. Бирок шайлоону бойкоттоо талабы менен акцияга чыккандарды кармоо учурунда полиция элге күч колдонгондугун аны чагылдырган журналисттер басып элеп жатышат. Акция учурунда тартылган видеолордо дагы чоп кут калкан менен куралданган полиция кызматкерлери адамдарды колдон буттан сүйрөп, чукулдатып автоунааларга салып жаткандыгын көрүүгө болот. Буга кошумча актыларды чагылдыруу үчүн барган журналисттер да кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Алардын арасында Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары, андан сырткары Франс пресс агенттигинин Алматыдагы кабарчысы кармалып кетип кайра кое берилди. Мына ушул шайлоо күнү Нурсултандагы жана Алматыдагы полициянын элге күч колдонгондугу кызуу талкууга түштү. Себеби дегенде соңку 2 айдан бери Казакстанда утуруу уюштурулган акциялардын аягы шайлоодон кийин да токтобошу мүмкүн деп айтышууда. Маселен, алардын арасында ошол ойгон Казакстан, чындыктан кача албайсың деген ургандар менен чыккан оппозициячыл маанайдагы жаштар басымдуу кылып жатат. Ошондуктан азыркы учурда ошол алдын ала жыйынтыктардын же сурамжылоолордун жыйынтыгы менен президенттикке алгачкы шайлоонун алгачкы турунда утуп чыкты деп жаткан Касым Жомарт Токаев үчүн кайсы бир деңгээлде дал ушул жаштардын, оппозициячыл маанайдагы жаштардын активдүүлүгү сыноо же чакырык болот деген болжолдоолор болуп атат. Ошондуктан бул жаатта жаңы президент ошо эл менен эсептешүүгө барып кайсы деңгээлде мунасат алуу аракет кылышы керек деп. Аны менен катар эле Казакстанда буга чейин ушу оппозициясы шайлоого карата эки башка мамиледе болуп жаткан, маселен Амиржан Косанов баш болгон оппозициячы Мааныйдагы саясатчылар бул шайлоого катышып бийликтин транзити өтүп жаткан учурда оппозиция активдүү катышып ошол бийликке каршы чыккан элдин маанайын, шайлоодогу позициясын коргошубуз керек десе бозгунда жүргөн оппозиционер Мухтар Абдазов ушул шайлоону легитимсиз деп атап, аны бойкоттоого чакырган эле. Мына ушул Амиржан Косановдун 15% добуш алышы байкоочулар, эксперттер бул оппозициянын кайсы деңгээлдеги утушуу катары баалап жатат. Себеби дегенде буга чейин өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин учурунда президенттик шайлоодо оппозициялык талапкерлер өтө аз деңгээлдеги өтө аз сандагы добуш алып, кайсы деңгээлде ушу оппозициянын мааниси төмөндөтүүгө дайыма аракет кылып келчү. Ошондуктан бул жаатта ушул оппозиция, казак оппозициясы мындан ары дагы ушул мобилизацияланып чогулуп, анан мындан аркы ушул чечим кабыл алуучу процесстерге активдүүрөөк катышууга жол ачылды, буга ошо элдин маанайы дагы себеп болду деген эксперттердин баалары айтылып жатат.
Чүнкү бакыт кече мына журналисттер
Касым Жомарт Токаев ошо Казакстан эгемендик алганы Нурсултан Назарбаевдин жакын үзөңгүлөшү катары бир катар маанилүү кызматтарды ээлегени белгилүү. Эми элдин добушун алып утурумдук президенттен кадимки эл шайлаган президентке айланган соң эмне өзгөрүүлөр болот жана Касым Жомарт Токаев өзүнүн саясатын толук кандуу жүргүзө алабы деген суроо абдан маанилүү болуп жатат.
Чүнкү бакыт мисалы
азыркы учурда
бакыт кече бир топ журналисттерге, анын ичинде сиздерге деле аккредитация берилбей калбадыбы Казакстанда шайлоону чагылдыруугачы? Жагдайыңар кантти, эмне кылдыңар кече? Ошолор жөнүндө кыскача айтып бересиңби?
Чындыгында эле ошо Казакстандагы шайлоонун жүрүшүн чагылдыруу үчүн Нур-Султанга барган Эркин Европа Азаттык радиосунун 7 журналистине Казакстандын тышкы иштер министрлиги тарабынан аккредитация берилген жок. Анын себебин алгач түшүндүрбөсү, кийинчерээк ушул аккредитацияга арыз берүүдө, сунуштама берүүдө 5 саатка кечигип калган деген түшүндүрмө айтылды. Биз ошо казак мыйзамдарында каралган боюнча шайлоонун жүрүшүн чагылдырууга катышалган жокпуз. Себеби дегенде эгерде ошо камера менен же катышууга чагылдырууга аракет кылсаң, мыйзам тарабынан чаралар көрүлөрүн казак прокуратурасынан, казак тышкы иштер министрлигинен эскертишкен экен. Ошондуктан мыйзамды бузбастан чагылдырууга катышкан жокпуз. Бирок жөнөкөй мейман катары Казакстанга барган ошо шайлоонун жүрүшүнө жалпы мындай көз салууга аракет кылды. Негизинен ошол шайлоо күнкү маанайды айта турган болсок, Нур Султан шаарында өтө көчөлөрдө мындай активдүүлүк байкалган жок, бирок шайлоо участкаларына барган учурда элдердин кезек менен күтүп кирип жаткандыгын байкадык десек болот. Анан мунун себебин көпчүлүк ушу шайлоонун жыйынтыгы кандай болоору тууралуу алдын ала эле белгилүү болгондугун, кимдин жеңери же болбосо шайлоодо ким жеңет, атаандаштык чыныгы атаандаштык болот деген мындай интриганын сакталбагандыгы менен байланыштырып жатышат.
Түшүнүктүү. Бакыт Асанов кабарчыбыз Нур Султандан бизге телефон аркылуу байланышка чыгып, Казакстанда өткөн президенттик шайлоодон кийинки байкоолорун, маалыматтарын бөлүштү. Ушул тапта социалдык тармактарда кечеки Казакстанда болгон шайлоодо күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан учурда жылмайып турган жоокердин кичинекей баланы кыздын колунан гүл алып аткан сүрөтү социалдык тармактарда аябай кызуу талкууланып, жылуу пикирлерди деле жаратып атат. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда дүйнөлүк басмасы өзгө баяндама, чет элдик басылмалар кандай макалаларды жазганын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган түрк улутундагы германиялык футболчу Арсенал клубунун жарым коргоочусу Месут Өзилдин нике тоюнда күйөө болду. Бир катар эл аралык маалымат каражаттары анын ичинде BBC улуту түрк Германияда чоңойгон атактуу футболчу Стамбулда Босфор кызыгынын жээгинде Түркиянын чүрөгү 2014 титулунун ээси Амине Гүлсеге үйлөнгөнүн кабарлашты. Алардын башкышуу салтанатында Эрдоган жаш жубайларды куттуктап нике күйөөлүгүн тапшырды. Өзилдин тою Стамбулдун мэрин Кайра шайлоонун алдында болуп анын Эрдоганга тарапташ экенин дагы бир жолу далилдеди. Былтыр дүйнөлүк кубок учурунда Өзил Эрдоган менен түшкөн сүрөттөр үчүн айрымдардын сын пикирлерине туш болуп, расист улутчул катары бааланган. Месут Өзил Орусиядагы футбол чемпионаты учурунда футболдо жеңсем немис, жеңилсем мигрант болуп чыга келем деп айткандан көп узабай Германиянын курама командасынан да чыгып кеткен. Атактуу футболчу менен колуктуусу тойду да өзгөчө өткөрүштү. Алар келген меймандардан белек бечкектин ордуна миң оорулуу баланын операциясы үчүн кайрымдуулукка акча берүү сурашты. 2014 жылда Өзил Арсенал клубунда ойноп, дүйнөлүк чемпионатта тапкан 250 миңдей долларын Бразилиядагы оорулуу балдардын операциясына жумшаган. Ал тойдо түшкөн кошумчалар эми дүйнөдөгү миң баланын өмүрүн сактайт деди.
Дүйнөлүк пресса.
Атлантика кеңешинин окумуштуусу Андрес Аслунд Вашингтон Пост гезитине Орусиянын президенти Владимир Путиндин байлыгын санаган макала жазды. Жакында АКШ Конгрессинин бир нече мүчөсү чалгын кызматынан Путиндин байлыгын тактап берүүнү суранган. Бирок бул суроого ачык жооп табыш өтө кыйын. Себеби орус лидери өзү мурдагы чалгынчы жана катчу нерсени башкалар таба албагандай жашыра алат. 2008 жылы Борис Немцов Путин жана Газпром деген китепче чыгарып, андан мурдагы энергетика министри Владимир Милов жана Путиндин байланышын далилдеген факт ларды жазган. Бирок Немцов 2015 жылы киши колдо болду. Ошол убакта Газпромдун базар баасы Лондон биржасында 369 миллиард долларга бааланган эле. Азыркы баасы 60 миллиард доллар болуп турат. Калган сумма кайда кеткени белгисиз. Бул дүйнөдө эң ири өлчөмдөгү акча кымыруу болуп саналат деген автор 2012 жылы Путин Сочиде абдан чоң курорт салдырып жатканында мисал келтирген. Кызыгы Путиндин Орусияда ээлик кылган мүлкү жок. Ал тарапташтары менен кошо байлыгынын баарын офшордук аймактарга которгон. Бул болсо бийликтен түшөр менен баарынан кол жуумак. Путин жек көргөн Панама документтери бир топ сырдын бетин ачты. Маселен, анын жандосу виолончелист Сергей Ралдугин чириген миллиардер болуп чыкты. Ал 2018 жылы орусиялык ишкер Сулейман Керимовтун 259 миллион доллар белек алган. Ошондой эле Орусиянын ВТБ мамлекеттик банкы Ралдугинге 650 миллион доллар кайтарымсыз насия берген. Документтердин баарынан Путин жана анын жакындары Орусияны айрыкча Газпромду туш тарабынан тоноп жатканын көрсө болот. Жеке эсептерин боюнча алар жылына 15-25 миллиард долларды Орусиядан чыгарып кетишүүдө. 13 жылдан бери бул сумма 325 миллиард долларга жетти. Анын жарымы Путиндин капчыгында. Ал мынча акчаны эмне кылат? Себеби акча ал үчүн чоң күч. Баяр гана Орусияда эбегейсиз күч кубатка ээ деген пикирде автор.
Дүйнөлүк пресса.
Бостон университетинин философия жана тарых боюнча профессору Ли Макинтрай кийинки убакта АКШта илимди танып, өз догмаларын таңуулаган учурлар көп катталып жатканын Newsweek журналына жазды. Вакциналар оордан коргобой эле кайра дартты көбөйтөт. NASA космос бар деп жалган айтууда. Жер тоголок эмес жалпак деген сыяктуу илимди таңган көз караштар социалдык медиада кеңири жайылып, анын кесепети элдин өзүнө кайра тийип жатат. Маселен, АКШнын 22 штатында азыр эмдөөдөн баш тарткандардын айынан кызамык оорусу күчөдү. Бийлик NASA учкучтар космос бар деген баары жалган айтып, дүйнө элин алдап жатышат деген жүйөлөр чындыкка коошпосо да, мындай идеяны ээрчигендер улам көбөйүп баратат. Айрыкча жер жалпак деп эсептегендер бул ойду христиан динине байлап, Библияга такап жаткан байкаса болот. Жерди жалпак дегендердин колунда кандайдыр бир илимий далил жок, суроолорго оңдой жооп бере алышпайт. Бирок эмнеге эл аларды ээрчип жатат? Кесепети кандай болот деген суроолорго Макинтрай психологиялык негизде жооп издеген. Автор жердин жалпак экенин айткандар эч кимге зыяны тийбегени менен аларга жаш муундун өкүлдөрү кошулуп, айрыкча балдар аларды ээрчип, илимий дүйнө менен караңгылыктын чатагы келип чыгаарынан чочулайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандагы коомдук пикир институту жүргүзгөн сурамжылоого ылайык бийликтин талапкери Касым Жомарт Токаев добуштардын 70% көбүрөөгүн алды. Молдовада 9 июнда Конституциялык сот президент Игорь Дадонду убактылуу кызматынан четтетип, анын ордуна буга чейин премьер-министрдин милдетин аткарып келген Павел Филиппти утурумдук өлкө башчылыкка дайындады. Гонконгдун 100 миңдеген тургуну жекшембиде Бээжиндин талабы менен жарандарды Кытайга экстрадициялоого каршы нааразылык акциясына чыгышты. Кызмат өтөп жатып, ток корунуп, эки колунан ажыраган жок талапкер Руслан Сапарбаевдин иши бүгүн жогорку сотто каралат. Кыргызстанда Global Network Summit 2019 иш-чарасы өтүп жатат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дареге азаттык чекиторг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 10 июнь. Тажик бийлиги таштанды иштетүүчү мекеме ачууга инвестор издеп жатат. Кызыктар ишкерлерге өкмөт жеңилдиктерди берүүгө да даяр. Өлкөдө күнүнө миңдеген тонна таштанды чыгарылат, аларды иштеткен мекемелер жокко эсе. Теманы Лазат Жанбек кызы улантат.
Душанбенин четинде өлкөдөгү эң чоң таштанды полигону жайгашкан. Ага 40 жылдан бери күнүнө 1000 тоннага чейин таштанды чыгарылат. Жергиликтүүлөр таштанды аралап, желим чогултуп, жеке ишкерлерге таандык бир нече чакан цехтерге өткөрүшөт. Таштандыны кайра иштетүү тууралуу өлкөдө ондогон жылдар бою айтылып келет. Бирок эми тажик өкмөтү бул көйгөйдү чечүүгө катуу киришкендей. Таштанды иштеткен чоң мекеме курууга инвестор табылса, өкмөт атайын шарттарды түзүп берүүгө даяр. Таштанды боюнча улуттук стратегия иштелүүдө, анда баардык шарттар каралууда. Инвесторго техника, технологияларды киргизүүгө өкмөттүк жеңилдиктер берилет. Стратегия кабыл алынса, бир топ көйгөй чечилет. Азыр экологиялык нормалар кодекси да иштелип жатат. Дейт жер колдонуу жана таштанды боюнча кызматтын башчысы Максат Мардонов. Тажикстанда азыр таштанды иштеткен 24 чакан жеке мекеме бар. Бирок көбү бир гана металл иштетет. Айнек, резина, жыгач жана органикалык калдыктарды иштеткен бир гана мекеме бар. Жетекчилиги техникага кеткен чыгымдар бир жылда акталганын айтышат. Органика жер семирткич катары 1 кубометри 7 доллардан сатылат. Ал эми айнекти жергиликтүү фабрикалар алышат. Тажикстандагы эң башкы көйгөй пластикти кайра иштетүү. Целлофан баштыктар, товарлардын сырты, бөтүркү органикага окшоп ээрип кетпейт. Экологияга да зыяны чоң. Учурда Душанбе, Вагдат, Худжанттагы чакан мекемелер пластик таштандыларды толук иштетүүгө жетишпей келет. Таштандыны кайра иштетүү үчүн элди дагы таштандыны ирээттеп ыргытууга көндүрүү керек. Муну Душанбенин жашоочулары да колдойт.
Во всем цивилизованном мире это делается, и у нас тоже должно делаться обязательно.
Цивилдүү дүйнөнүн баары таштандыны ирээттеп ыргытат. Биз да ага өтүшүбүз керек, сөзсүз түрдө. Биринчи таштандыны таштандыга ыргытканды үйрөнүшүбүз керек, дейт жергиликтүү жашоочулар. Экологтор Душанбеде таштанды ыргытуучу жайларда бир нече жылдан бери видео камералар орнотулганын эскертишет. Өкмөт тартипти катуу көзөмөлгө алып, таштандыны бөлүштүрүп ыргытууга шарт түзүп берсе, адамдар ага да көнүшөт деп эсептешет. Бирок тажик бийлиги азырынча кагаз, айнек, органиканы бөлүштүрүп ыргытууга качан урналар коюларын кабарлай элек. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүн Азаттык радиосунун кечки жана таңкы уктурууларынан жумуш күндөрү уксаңыз болот. Биз программаны улантабыз. Алдыда илим жаңылыктары, окумуштуулар кандай ачылыштарды жасап жатканы жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берет.
Физиктер үндү сууда максималдык чегине чейин жаңыртты. Америкалык окумуштуу физиктер лазердин кубаттуу импульсун пайдаланып, сууда мүмкүн болгон максималдык бийиктиктеги үн толкунун жаратышты. АКШнын улуттук ылдамдатуу лабораториясында кишинин чачынан эки эсе ичке суунун агымы чыгарган үндү андан да ичке рентген нуру менен аткылашкан. Суудагы вакуумдук камерада үн жана лазер үнү кагылышканда максималдуу мүмкүн болгон үн жаңырып, анан өчүп калган. Ошондо үндүн термелүүсү 270 децибелге жеткен. Андан кийин кайнаган суунун көбүктөрү жарылып, кара булут пайда болгон. Солкулдама толкундар белгилүү бир жыштыктагы чөйрөдөн өтүп баратканда жараткан механикалык термелүү үн деп аталат. Үндүн бийиктиги децибел менен өлчөнөт. Киши кадыресе сүйлөшүп жаткандагы үндүн жыштыгы 55 децибел, ал эми абага көтөрүлүп бараткан самолеттун моторунун үнү 120-130 децибел болот. Берегидей сол кулдама толкун мейкиндиктеги басымды кескин өзгөртөт. Үйүн канчалык бийик болсо, басым ошончолук бийик секирет жана тегилже бул чөйрөдө максималдык чекке жеткенден кийин жоголот. Аба үчүн андай максималдык чек 194 децибел, суу үчүн 270 децибелге барабар. Инженер физик Клаудио Стендин айтымында, эгер де үн андан да күчтүү болсо, суюктукту кайнатып жибермек. Суу кайнаар замат үн өтчү чөйрө жок болот. Болочокто бул изилдөө микроскопикалык үлгүлөрдү суу астында каттуу тербеткенде алар эмне болоорун билгенге жардамдашат. Планеталар аралык электрондук валюта. Акчанын бул түрү финансылык операцияларды каалаган убакта түрдүү жерлерден жана башка убактан келген маалыматтардын негизинде жүргүзгөнгө мүмкүндүк берет. Жаңы электрондук валютанын дагы бир баалуу артыкчылыгы аны тейлеген система ар кандай кибер чабуулдар үчүн коопсуз жана келечекки кванттык компьютердин чабуулунан да коргойт. S-Money деп аталган бул акчаны Британиянын Кембридж университетинин аалымдары сунуш этти. Электрондук акчаны тейлөөчү система азыркы финансылык коммуникациялык системаларга караганда маалыматты алда канча ылдам алмашат. Кардарларды да жазбай тааныйт. Бул системаны түзүүдө кванттык теория жана салыштырмалуулук теориясы колдонулган. Ошого финансылык операцияны күн системасынын жана биздин галактиканын каалаган жеринен туруп жүргүзсө болот, дейт Кембридж университетинин профессору Адриан Кент. S-Money валютасы үстүбүздөгү жылдын аягында Британиянын кванттык байланыш борборундагы суперкомпьютерде сыналат. Орус тилинде жаңы байламта сөз катталды. Бүгүнкү орус тилинде в смысле сөз бирдиги көбүнчө байламтанын милдетин аткарат. Аны оозек айтылган сөздөрдөн, көркөм адабияттан, публистикалык тексттерден да жолуктурасыз. Муну Национальный корпус русского языка сайтындагы маалыматтар ырастайт, дейт Тюмен мамлекеттик университетинин орус тили кафедрасынын доценти Наталья Кузнецова. Жогоруда аталган сайтта 600 миллион сөздүн азыркы орус тилинде кандай колдонулганынын үлгүлөрү бар. Орус тилчилер алдагы сайтта смысл лексемасы менен в предлогу чогуу 7903 жолу байламта катары колдонулганын такташкан. В смысле сөз бирдиги байламта катары колдонулган биринчи далилдер 20-чы кылымдын ортосуна таандык. Ал мисалдарда в смысле өзүнчө сөз бирдиги сыңары айтылып, мааниси синоним сөздөр аркылуу түшүндүрүлгөнү байкалат. Андан соң в смысле жаңы деңгээлге чыгып, текстте бүтүндөй сүйлөмдөрдү байланыштыра баштайт. Ал эми акыркы 30 жылда байламта катары көп колдонулчу болгон. В смысле бирдиги бүгүнкү орус тилинде эмнени айтайын деп жатасың деп сөздүн төркүнүн тактагысы келгенде реплика ирети да айтылат. Кишинин басканын карап, ден соолугун билсе болот. Атүгүл басканына карап, тиги кишинин канча ичер суусу каалганын болгу мүмкүн. Мындай бүтүмдү Mobilized the Европалык долбоору соңку 20 жылда миңдеген пациенттер катышкан бир нече изилдөөгө таянып жасады. Кишинин басыш ылдамдыгы, дененин температурасы, кан басымы, дем алуу жыштыгы, жүрөктүн согуу ритми жана оорусуна катар ден соолуктун 6-чы маанилүү белгисине айланып барат.
Азаттык радиосунда Мирбек Азам уулунан илим жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен 10-чу июндагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Орус тилиндеги перекрёсток деп аталган талкууну угасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздүм. Биздин ободо жаңырган бардык кабар баяндарды сайтыбыздан табасыз. Дариге азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңіл бұрыңыздар. Акция. Сіздер суперхайтта YouTube сұрадыңыздар біле. Біз атқардық. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигінде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун бары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кейжи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток». Мы будем говорить о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В гостях у нас экс-депутаты парламента Равшан Жээнбеков и Алишер Мамасалиев. Веду программу я, Жылдыз Оруспакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Равшан Бабурбекович, вы были членом депутатской комиссии, которая рассматривала вопрос об освобождении Батукаева. К какому заключению тогда пришла комиссия и какие были сделаны выводы?
Ну, если я... Ну, детали я могу забыть, все-таки много времени прошло. Если я не ошибаюсь, мы, комиссия, принимали свое решение, решение комиссии, где мы хотели некоторые депутаты наказать тех государственных чиновников, которые имели, по нашему мнению, непосредственное отношение к освобождению Батукаева. И это были в основном руководители силовых структур, так как в основном они имели к этому отношение. А потом на основании нашей депутатской, решения нашей депутатской комиссии принимал решение парламент, в заседании парламента. И в основном на основу этого постановления легла именно наше решение комиссии. Там были такие пункты, я могу в чем-то ошибиться, но примерно так, наказать руководителей силовых структур, врачи тоже были, были руководители ГСИН, в целом всех тех, кто принимали непосредственное отношение в освобождении Батукаева. Но нам мешали очень много. Очень многие депутаты мешали, особенно властные депутаты. А их имена всем понятны. Это в основном сторонники депутаты власти. И активно работали только где-то 5-6 депутатов, которые боролись, которым было очень тяжело. Но сегодня время расставило все на свои места.
То есть вы считаете правильным все сегодняшнюю цепочку задержаний, которые происходят в Кыргызстане?
Ну, я бы не сказал, что правильно, но в тех странах, таких как Кыргызстан, авторитарных, зависимых от президентского института, все и все обычно в свое время справедливость и верховенство права не может восторжествовать. Потому что все-таки большая зависимость государственных институтов, особенно от силовых блоков, правительства, парламента, в то время они все боятся и молчат. То есть это показатель того, что в стране отсутствуют госинституты, даже такие, как парламент и правительство. И сегодня то, что правоохранительные органы начали расследование, это в целом правильно, но... Я думаю и уверен в этом. Все это будет через некоторое время выглядеть как политически мотивированная, выборочная борьба не только даже коррупции, а со своими оппонентами и ушедшей властью.
Спасибо большое, Алишер Турмумаевич. Сейчас Равшан Балбекович сказал о том, что будут воспринимать как политически мотивированная борьба. Сейчас, на ваш взгляд, есть такое мнение? Как вы, как наблюдатель, аналитик, оцениваете ситуацию?
Ну, я должен просто поделиться своим мнением, своим ощущением, когда в 2013 году происходил весь вот этот процесс освобождения вора в законе. Мы, в принципе, об этом знали, и для нас это, мы не верили вообще происходящему. Но я напомню, что как раз вот 2013 год, Это период, когда Атамбаев создал так называемый координационный совет по стратегии устойчивого развития. Вот он был такой не предусмотренный в Конституции орган, где собирались лидеры фракции. И вот в тот период он как бы и вот, ощущает полноту власти. Нужно сказать, что я не думаю, что освобождение Батукаева имело какую-то вот коммерческую основу. Да? Вот часто говорят, что были какие-то миллионы долларов. Я склонен к той версии, о которой писали тогда и российские средства массовой информации, что это был внешний фактор. Вы помните, в тот период был убит один из главных криминальных авторитетов Российской Федерации и всего пространства СНГ, Дед Хасан. И для чеченский преступный этот клана был нужен преступный лидер, который бы объединил всех воров чеченцев. И я думаю, что искать первоисточник вообще этого процесса нужно именно с внешней стороны. Я думаю, что мы к этому и придем, в конце концов, что ни один из органов государственного управления не смог бы самостоятельно, без кураторства на самых высших эшелонах власти, начать сам этот процесс. Поэтому я хотел бы нашим слушателям поделиться вот своим мнением. Они могут в пространстве СНГ найти все эти ссылки о том, что Азиз Батукаев принимал участие в разделе трех рынков в Москве после освобождения и столкнулся с азербайджанской преступной группировкой, с вором в законе в Гулли. Но те ожидания, которые предполагало чеченское сообщество, он не оправдал, поскольку не смог взять на себя вот ту полноту ответственности за влияние на криминальный мир. И на сегодняшний день он ушел на второй план. Я думаю, что нам нужно в эту сторону копать и добиваться экстрадиции Батукаева, который, в принципе, должен понести наказание как один из главных преступных элементов криминального сообщества в Кыргызстане. Что касается тезиса Равшана Джеймбекова, политически мотивированно, борьба с коррупцией всегда, как правило, связана с политикой. Но я не был бы столь категоричным. Я считаю, что вот этот процесс, он должен, в принципе, продемонстрировать всем и судьям, и сотрудникам ГКНБ, и сотрудникам прокуратуры, что рано или поздно, если вы нарушили закон, ответственность неименуема. Я считаю, что все соучастники, а это был действительно преступный сговор многих государственных чиновников, они должны понести суровое наказание. Это должно быть показательно, я думаю, что и в публичном пространстве. И я думаю, что нас ждет, в принципе, мы стоим перед финалом.
Можно было бы, что это дело не политически мотивированное, это реальная борьба. Может быть, беззаконие, может быть, коррупция, это будут квалифицировать правоохранительные органы. Но почему я считаю, что это политически мотивированное дело? Потому что мы все видим в политическом пространстве конфликт двух президентов. И в конфликте двух президентов сегодня существующий президент, его окружение или правоохранительный блок делают все для того, чтобы сажать именно предыдущих чиновников. Не настоящих, предыдущих. Это первое доказательство того, что это политически мотивированное дело. Второе. Если президент не меняет в стране государственные институты, не реформирует, но оставляет своих людей нереформированным институтом во главе, то это второе доказательство того, что это политически мотивированное дело. Имея вот такие вещи, да, неотвратимость наказания определенно, это важно, потому что все чиновники, которые были причастны к этому делу, они должны нести ответственность. Но еще более приоритетно, еще более важно было бы, если бы президент новый в течение 2 лет реформировал Государственный комитет национальной безопасности, Генеральную прокуратуру, судебную власть, и начал бы параллельную борьбу по неотвратимости наказания. Вот это была бы системная борьба с коррупцией. Оставив те же органы, не изменив ничего, изменив только руководителей, если он бороться будет с коррупцией, то это будет выборочная борьба с коррупцией.
Мы потом еще поговорим о борьбе с коррупцией. Я хотела бы вот уточнить, вы сказали о том, что политически мотивировано, и дело идет к финалу. Эта цепочка, как бы задержания начались с нижнего звена, начались все с врачей, потом был министр здравоохранения, сейчас генеральный прокурор Шамиль Атаханов, вице-премьер-министр бывший. Скажите, пожалуйста, вот вы, как член той депутатской комиссии, кто находится в конце, то есть в финале этого звена? Кто-то же был куратором, организатором этого проекта.
Алишер сказал, что миллионы не важны. Для меня тоже миллионы не важны. Может, они даже и правда, а может, неправда. Фактов нету, и никто сегодня не доказал. И мне личности тоже не важны. Я как профессиональный политик и публичный политик, для меня важны государственные институты. Государство как институт, Генеральная прокуратура как институт, парламент, правительство. Если все эти государственные институты, как часы, работают не для народа, а работают против народа и за бандита, мы можем говорить о том, что у нас есть государство, у нас есть справедливость и верховенство права. Это очень опасно. И, к сожалению, те же институты сегодня также существуют. И сегодня, если будет происходить что-то, где гарантия того, что президентский институт, правительство, парламент, генпрокуратура и КГБ снова не будут работать за коррупцию и за бандитов. Это очень опасно.
Хорошо, Бабрикович, вы не ответили на мой вопрос. Депутатская комиссия выяснила, кто стоял во главе этой операции, кто был организатором.
Мы не имели деталей, фактов, но у нас есть логика, у нас есть опыт, и в соответствии с этим, с этой логикой и определенными фактами мы пришли к выводу, те, которые придерживались одной позиции, там многие депутаты придерживались другой позиции, конечно. Они все говорили, все законно, все хорошо и все правильно. А мы считали, что виновны все руководители силовых блоков, правительство, парламент, президент, я перечислю, премьер-министр, спикер, все руководители силовых блоков, они все виноваты в этом коррупционном деле.
Я в начале своего разговора не просто напомнил о стратегии устойчивого развития страны. Именно в 2013 году Атамбаев в этой стратегии взял на себя ответственность за внутреннюю и внешнюю политику Кыргызстана. Что касается финальной точки, я думаю, что, по всей видимости, генпрокуратура предъявит обвинение Алмазбеку Атамбаеву по делу Батукаева. И там начнется уже вопрос в парламенте. Ну, это будут голосовать депутаты о снятии неприкосновенности с экс-президента. Ну, я думаю, что на сегодняшний день не нужно как бы заключение депутатской комиссии, поскольку средства массовой информации и те уголовные дела, возбужденные на государственных чиновников, говорят о том, что они являлись только исполнителями этого дела. Но особо, конечно, нужно подчеркнуть позицию прокуратуры. По функции прокуратура является центральным органом, она никому не подчиняется. Ее основная функция – это надзор законности на всей территории Кыргызстана и, в частности, о оперативной разыскной деятельности и применение непосредственно лишения свободы. То есть это прямая функция генпрокуратуры, и прокуратура в этом отношении, она, конечно,
ключевой
игрок. Да? И после Батукаева можно было просто разогнать всю прокуратуру, потому что она, в принципе, допустила все это дело. И второй момент. Мы реформировали пенитенциарную систему в 2007 году, вытащили ее из системы МВД, поставили Министерство юстиции, потом уже в рамках гуманизации уголовного законодательства сделали ее самостоятельным органом, думая, что закрытые учреждения будут более гуманны и будут соблюдаться права человека. Мы можем сказать, что эта реформа провалена полностью, что вот в таком режиме, да, вот мы доигрались гуманизацию, можно говоря. То есть сегодня система исполнения наказания, она практически не существует. То есть она существует именно в периметре вот этой зоны, то есть, а внутри контролируют преступные группировки. Потому что я курировал закрытые учреждения, как председатель комиссии депутатской, я объездил все вот эти закрытые учреждения, я был свидетелем, да. Я не скажу, что все колонии, да, но 40% колоний, они контролируются практически контингентом. Поэтому я вот ответил на ваш вопрос, что я думаю, мы идем к тому, По логике вещей, я думаю, что до осени Генеральная прокуратура, по всей видимости, предъявит обвинение экс-президенту Атамбаеву.
Спасибо. Это был экс-депутат парламента Алишер Мамасалиев. В эфире программа «Перекресток». Мы говорим о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В гостях у нас экс-депутаты парламента Равшан Жээнбеков и Алишер Мамасалиев. Передачу веду я, Жылдыз Ороспакова. Равшан Бабырбекович, как вы думаете, сейчас Алишер Турумбаев сказал о том, что могут предъявить обвинение Алмазбеку Атамбаеву. Согласны ли вы с этим? Может быть ли такое? И как это скажется на общественно-политической ситуации?
Первое, могут, потому что это дело подняли не из-за того, чтобы хотели бы бороться с коррупцией. Я уже об этом сказал. Почему? Это мотивированная и выборочная борьба с коррупцией. Это дело подняли именно для того, чтобы хоть что-то найти на бывшего президента. Это политика в нашей стране. Поэтому они сделают все для того, чтобы предъявить обвинение бывшему президенту. У них получится или нет, это другой вопрос. Потому что сегодня достаточно острая политическая ситуация. Если власть, оставив все по-старому, как я уже сказал, все финансовые потоки, все госинституты нереформированными, коррумпированными, хотят наказать бывшего президента, то я думаю, какая будет начало и какая будет конец этого процесса, я бы не сказал. Потому что я вижу, что достаточно сложная политическая обстановка, и то у них все может получиться, вероятность очень низкая, небольшая.
А есть цикличность вот этих всех процессов, когда привлекают к ответственности бывших чиновников, потом, когда приходят новые, ну, то есть новое руководство, оно привлекает опять же бывших, да, то есть как бы...
Да, у нас каждый президент, приходя, наказывает бывших чиновников, не своих, бывших. Потом, как только уходит президент, вот случай с Атамбаевым или случай с Бакиевым, начинают наказывать уже бывшего президента. Я абсолютно уверен, Сооронбай Жээнбекова ожидает та же участь, его окружение ожидает та же участь. Тот КГБ, который сегодня гоняется за Атамбаевым, та Генеральная прокуратура, которая гоняется за Атамбаевым, сегодня его окружением, максимум, я даже смотря на политическую ситуацию, вижу, что у нас может произойти все. Ну, максимум через 3-4 года, когда он уйдет из президентства, он будет гоняться за Сооронбаем Жээнбековым, его родными, его окружением.
Цикличность существует всегда, как говорил в свое время Макиавелли. Если хочешь увидеть будущее, посмотри назад. Мне сегодняшний период напоминает 2006 год, когда Кулов ушел, разрушив тандем, политический тандем с Бакиевым, ушел в оппозицию, создал Единый фронт. И была очень напряженная политическая обстановка. Помните, на площади собирались люди. И это не было нынешняя оппозиция. Там были действительно сильные политические лидеры, большая часть их поддержала Кулова. И это был, так сказать, точка бифуркации, когда власть могла пойти по двум сторонам, да, полностью пойти на условия оппозиции, согласие, чтобы сохранить власть, да, или же разогнать, применить силу и показать как бы свое наличие как бы политической силы. Ну, произошел второй сценарий. Они разогнали оппозицию. И вот этот весь романтизм, когда власть заигрывала с журналистами, с НПО, всякой оппозицией, он быстро закончился, и власть полностью стала двумя ногами как бы вот в эту стойку. Я думаю, что мы стоим перед вот этим периодом, когда в течение года или власть пойдет на какие-то уступки по реформированию, или же власть одержит победу, и весь вот этот романтизм, который мы сегодня ощущаем, да, вы чувствуете, да, у нас публичное пространство.
Так было также с Атамбаевым, был какое-то время определенного
совершенно
романтизма, а потом
да,
усиление власти.
Два года был романтизм, да. И потом все закончилось. Вот примерно, не надо здесь быть оракулом, да, что нас ждет, примерно вот цикличность, вот я думаю, что до 2020 года примерно уже власть, она определится, потому что если она не определится, она выборы может проиграть. И в этом отношении, я думаю, что сейчас власть стоит перед какой-то дилеммой. Да? Или все-таки дожать и договориться. Всегда нужно договариваться. Вообще политика по своей сущности – это поиск компромисса. Человек, который не хочет искать компромисс, он не политик. Всегда надо договариваться. Можно с любой ситуации сесть за стол и договориться. Я просто призываю всех, обе стороны, да, на сегодняшний день пойти на компромисс, сесть за стол и договариваться.
Вы считаете, что это возможно?
Это вероятность есть, потому что даже если я вот долго нахожусь в политике, я признаю, что сегодня в политике есть только две силы. Это Атамбаев и его окружение, и власть его окружения. Других политиков не видно. Поэтому в основном политическое будущее будет зависеть от этих двух субъектов. Да, другие тоже играют, но влияние наше на публичную политику или процессов очень маленькое. Я уверен, что если дальше будет продолжаться, они будут страдать оба, и та, и другая сторона, и у них в ближайшее время будет возможность договариваться. Потому что политика — это все-таки компромисс. Это в политике не бывает врагов и не бывает друзей. В политике бывает интерес. Они будут пытаться договариваться, возможно. Но есть и другая сторона. Слишком много процессов сегодня запущены. Те процессы, которые не только происходят благодаря нашим политикам или нашим политическим или экономическим процессам, а благодаря геополитическим процессам. А сегодня меняется медиа, меняется роль массовых средств, социальные медиа. И это все будет влиять на политические процессы. И уверен, что власти закручивать гайки, как предыдущие президенты, через 2 года, через 3 года, я уверен, больше не получится. И мы все-таки будем меняться. В стране произойдут реформы. Да, они будут, возможно, мелкие, но реформы они произойдут. Президент пойдет на уступки. Если он не пойдет на уступки, у него будут серьезные проблемы. Мы будем реформировать КГБ, будем реформировать судебную систему и прокуратуру, особенно силовой блок. И более-менее у нас все-таки позитивные вещи в ближайшие месяцы, в ближайшие годы произойдут.
Ну вот вы сказали о том, что у власти не получится закручивать гайки, да, но с момента второй половины президентства Алмазбека Атамбаева начали задержания, и тогда никто бы не подумал, что могли задержать Омурбека Атыкебаева, да, к примеру. Но это случилось, и случились другие задержания, и сейчас тоже происходит задержание таких высокопоставленных бывших чиновников. Если брать советский период, тогда был такой, у людей был генетический страх, да? Может ли появиться у людей то, что их могут задержать, и как бы это никем не будет осуждаться и никем не будет опровергаться, да, это, то есть как бы это правда?
Ну, смотря те процессы, которые происходят в стране, я бы сказал, наоборот, общество становится достаточно активным, свободным, и более-менее уже не боятся власти. Вот пример последних событий, я не буду даже перечислять. Это говорит о том, что все-таки общество благодаря ситуации или благодаря, опять же, глобальным процессам меняется. Да, власть хотела бы все закрутить, все поставить на свои места, но благодаря таким процессам у них не получается. И когда общество видит, что идет война между бывшими друзьями внутри одной партии, возможно, некоторая часть общества не смотрит со стороны.
Страдают ли в этой войне просневидовные люди?
Нет. В целом, вот, если вот посмотрим, власть наказывают в основном окружение предыдущей власти. Они, например, таким, как я, или таким, как Алишер, которые не имеют власти отношения, или независимым политикам, они как-то каких-то давлений, каких-то серьезных провокаций не организовывают. Да, бывают. В последнее время начали организованно направлять провокаторов на наши мероприятия. Но это мелкие вещи, которых можно потерпеть. Но сегодня проблема происходит именно внутри власти. Это внутривластная разборка. И этот процесс скоро закончится. Закончится в сознании людей. И то, что последнее заявление Европейского Союза, многих международных гуманитарных организаций о том, что в Кыргызстане идет борьба с коррупцией выборочно и в основном только в отношении бывшего президента, это сигнал того, что президенту и его окружению надо менять свою политику, надо начать какие-то реформистские вещи. А у них это не получается.
Я бы хотел вот, по поводу закручивания гаек. Да? У нас очень короткая политическая память вообще у людей. Закручивание гаек это было 2016-2017 год. То есть Атамбаев действительно закручивал гайки. То есть я не помню как бы вот такого прессинга и в отношении средств массовой информации, и в отношении политической оппозиции, да, вообще инакомыслия, да, как такового, да, в конце президентства Атамбаева. Но я постоянно напоминаю, что вот такого давления на свободу слова, да, как при Атамбаеве, я не помню. Это нужно четко понять, да. И давайте сравним сегодня свободу слова, да. Сегодня я чувствую какую-то возможность плюрализма мнений. Мы сегодня можем говорить и обсуждать любую тему. Да, если вдруг начнется какое-то посягательство на свободу слова, да, мы будем сразу реагировать. Но на сегодня, по свободе слова, я думаю, что здесь вообще нету никаких вопросов. Если быть объективным, честным, да, вот так, если посмотреть, да. Что касается заставить власть пойти на какие-то уступки, я на своем сайте подготовил материал, он называется «Контуры, политические контуры Сооронбая Жээнбекова». То есть мы пытались определить нашей командой вообще, кто он по своей политической сущности.
Да, я читал. Да?
Он является консерватором, такой неоконсерватор, да. Он сам понимает неизбежность реформ, неизбежность перемен, но он не хочет это делать под давлением. Если мы посмотрим всю его историю, да, он человек такой, в принципе, медленно ходящий. То есть он смотрит, куда он наступит, потом он наступает. Обращаясь к оппозиции, оппозиция должна понять, что надо договариваться, не надо давить. Потому что под давлением он ни на какие уступки не пойдет. А что касается договариваться, ну, то есть грош цена тому оппозиционеру, который не умеет договариваться. В том числе грош цена тому президенту, который не умеет договариваться. Второй момент. По поводу реформ. Мне говорили, просили подписать петицию по поводу реформы ГКНБ. Я его не стал подписывать. Объясню почему. ГКНБ, она очень специфическая, институциональная такая организация. Да? Имеет институциональную память. То есть мы все государственные учреждения, в принципе, поменяли, переформатировали, сокращали. Что только не делали, да? Вот возьмем пример ГСИН, пенитенциарную систему. Вот мы ее реформировали. И что по вакансию произошло? Вот сегодня в системе, в любой колонии, там нет законности. Там есть понятие. Да, есть начальник учреждения, который соблюдает по периметру. Все остальное нет. Вот я боюсь вот этого, знаете, шапка закидательства. Давайте поменяем. Я сказал, вы мне покажите структуру, концепцию, какую-то стратегию, как она будет меняться, да? Давайте сделаем дискуссию, давайте пригласим экспертов. Здесь много можно вопросов. Я понимаю, как бы, и позицию оппозиции тоже, да? Оппозиция всегда считает, что она лучше знает, как управлять государством. Это в априори. Поэтому, если быть объективным, я считаю, что гайки закручивались. Это вот 17-й, когда всех просто поставили вот такую интересную позу, если вы помните, да? Лично руками Атамбаева. Построил всех кандидатов, построил всех оппозиционеров, поругался со всеми. К сожалению, просто мы оказывается, забываем. А что касается, когда закончится срок Сооронбая Жээнбекова, может ли повториться эта судьба? Конечно. Этого нельзя исключать. Конечно, это может повториться. Но для этого нужна что? Для этого нужна команда. Для этого нужно понимание истории, будущего. И я согласен, для этого нужно понимание внешних процессов, которые происходят и которые, к сожалению, от нас не зависят.
У меня еще есть один вопрос, спасибо. Ну, попрошу вас ответить
быть
коротко.
Лаконичным,
да, потому что передача программы «Время» заканчивается. Вообще есть в теории, есть борьба с коррупцией, может иметь медийную форму, когда она делается для того, чтобы отвлечь население, да, и сделать вид, что идет борьба с коррупцией. Но системных реформ нет. На сегодняшний день, как вы оцениваете борьбу с коррупцией в Кыргызстане, есть ли такая вот медийная форма у нас в какой-то определенной степени в Кыргызстане?
Вот у нас вот такое интересное общество. Оно не только у нас везде, да? Когда стабильность вот такая, как бы, да, затишье, да, люди говорят, что вы сидите? Арестовываете всех. Всех надо закрывать. Сплошь, вот кто там сидит, надо всех закрывать.
Странное состояние, да, спокойствие,
да, да,
людей.
Да. Когда начинаются закрывашки, да, всех закрывают, все говорят, что за беспредел, что за выборочность. Давайте, вы прекращаете, что, 37-й год, что ли, да? И вот здесь это всегда было. Это не то, что там сегодня, это вот как бы, это было всегда. Поэтому к этому нужно относиться очень, как бы, спокойно, да, и с пониманием. Что касается медийности, сегодня мир изменился, сегодня медиа рулят пространством, да. Если нет в твоих руках инструмента медиа, да, ты проиграешь. Поэтому без медиа здесь, конечно, нельзя. Но второй момент, третий момент, я хочу сказать. Если бы не было сейчас вот этих коррупционных дел и арестов, да, то тогда бы и это предъявили бы нынешнему президенту. Сказали бы, а что ты сидишь, занимаешься экономикой, когда тут под боком ходят люди, которые упустили Батукаева и допустили разворовывание средств при реконструкции ТЭЦ. Поэтому здесь очень, как бы, вот нужно подходить.
Рашан Бабрыкович, у меня к вам последний вопрос. Вы говорили о силе медиа, да, что время изменилось тоже. А как вы думаете, медиа сможет ли удержать власти от того, чтобы не перегнуть палку и вот как бы не перейти какие-то границы, да, и довести этот какие-то реформы до конца и сделать что-то в Кыргызстане?
Вы знаете, я не скажу.
Прислушивается ли к ним сегодня?
Прислушиваются. Вот в самом деле определенные есть изменения. в коридорах власти. Они более-менее сегодня дают свободу средствам массовой информации, гражданскому обществу, да и в целом политикам, не считая своих бывших начальников, я имею в виду Атамбаева. У них проблемы, да, это серьезная проблема, это, я уже сказал, выборочная борьба. В целом власть в самом деле позволяет какие-то вещи сегодня и медиа, и гражданскому обществу, это хорошо. Но сказать, что медиа будут серьезно влиять, да, в целом будет влиять, но пока в стране нет критической массы видения будущего страны, потому что будущее очень важно. Ни медиа, ни политики мы пока что не знаем, какую страну мы хотим построить. Поэтому если медиа разбросана, одна говорит одно, другое, другое, третье, третье, то эффекта будет мало. Пока хотя бы не появится 20-30% медиа, которые будут знать, какую будущее мы хотим, какую страну мы хотим построить. Вот тогда могут произойти серьезные изменения. Но в целом то, что происходит сегодня, благодаря медиа, журналистам, это супер, это классно. И мы должны этот тренд, поддержку медиа, свободы слова, свободу мирных собраний поддерживать, укреплять и развивать.
Спасибо большое. Это была программа «Перекресток». Мы говорили о ситуации вокруг дела об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также мы поговорили о коррупции. В гостях у нас были экс-депутаты парламента Равшан Джейенбеков и Алишер Мамасалиев. В студии из Бишкека была я, Джилдыз Оруспакова.